Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера». Живая история.
2 марта по старому стилю 1917 года император Николай подписал акт об отречении от престола за себя и своего сына цесаревича Алексея в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. За этим событием последовал и отказ от престола великого князя. Так Россия осталась без монархии. Предшествовала этому февральская революция, которая в те дни еще не приблизилась к стадии русского бунта, бессмысленного и беспощадного, но которая очень скоро в него превратиться. Какое значение в этом контексте имело отречение императора и отказ от престола великого князя? Почему они пошли на этот шаг? Поговорим об этом с доктором исторических наук Василием Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета и постоянным автором журнала «Живая история». Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте.
Когда мы говорим про отречение императора Николая, то сразу в голове масса аспектов возникает. Ну, во-первых, насколько это было решение эмоциональное, насколько оно было рациональное. Во-вторых, были ли в этой ситуации какая-то альтернатива? Можно ли было избежать тех трагических событий, которые были в России на протяжении всего 17-го года? Как вы думаете?
Спасибо большое, очень хороший вопрос вы задали, актуальный, потому что действительно сейчас, вот когда идет много разговоров о причинах февраля 17 года, как раз и говорится вот о том, что можно было бы избежать этой трагедии. Но, с другой стороны, мы ни в коем случае не должны забывать, что отречение стало результатом, а не причиной тех событий. И революционные события, они начались ведь раньше. И мы должны это помнить, когда говорим о феврале-марте 17-го года. Это и хлебные беспорядки, бунты в Петрограде, начинавшиеся еще с 14-го, 15-го и продолжавшиеся 23 февраля 17-го года. Это и инициатива Временного комитета Государственной Думы, которая создает Временное правительство и одновременно с этим создается Совет рабочих солдатских депутатов. То есть фактически вся власть в столице переходит к этим двум структурам. Мы не должны ни в коем случае забывать то, что революция к моменту решения Николая II стала распространяться и по стране тоже. И здесь мы видим, революционные события охватили Москву, Кронштадт. То есть это действительно были центры, где находились гарнизоны, находились вооруженные силы. И тут вопрос уже не стоял, вот можно ли избежать революционных потрясений, а вопрос стоял только о форме подавления или форме какой-то, ну, как тогда говорили, канализации вот этих революционных настроений, направления в какое-то вот относительно спокойное русло. И вот тут вот уже как раз были варианты, были альтернативы, и одна из них, вот силовой вариант, силовая альтернатива, она, безусловно, могла бы дать эффект, я имею в виду подавление с помощью войск, верных государю, подавление вот этих революционных центров, безусловно, могла бы иметь успех, но только вот при учете двух, наверное, очень важных факторов. Первый – это фактор войны. Если подавлять беспорядки в тылу, то тогда нужно снимать войска с фронта, а идет война. Это первое. А второе – нужно было быть уверенным в войсках. Даже не в генералах, не в офицерах, которые заявляли о том, что они преданы царю, преданы присяге, а нужно было быть уверенным в солдатах. А вот тут уверенности уже не было, потому что мы видим Петроградский гарнизон явочным порядком, допуская убийство офицеров, отказывается помогать полиции, отказывается помогать власти. Поэтому вот силовой вариант, силовая альтернатива, она уже не могла быть, наверное, такой очевидной. А другая альтернатива, на которую, собственно, настаивал с самого начала Родзянко, ответственное министерство. То есть найти некий компромисс с революционной, даже, ну, скорее не революционной, а правильнее сказать, такой либеральной общественностью. Часто эти понятия отождествляют, но я думаю, что либеральные и революционные все-таки необходимо разводить. Это более правильно исторически. Так вот, альтернатива в том, что создать вариант власти, при котором правительство будет ответственно перед Думой, но очень важный момент, обязательно сохранится монархия, обязательно сохранится монархический строй. И вопрос вот будет стоять только так. Ну, а затем уже третья альтернатива стала вырисовываться, сохранение монархии, пожертвовав монархом. Это как раз было озвучено в переписке в телеграфной, Родзянко с русским, с Псковом, где как раз находился государь. Это известная переписка в ночь на 2 марта 1617 года. И для государя, конечно, предпочтительнее, наверное, был первый вариант. Но очень важно вот иметь в виду войну. Нужно было действительно решать, что более важно для продолжения войны или для подавления революции. Я думаю, что вот эта вот альтернатива, она государем очень хорошо осознавалась и, конечно, влияла на его решение.
Он в этот момент находился ведь в поезде, который сначала шел в Благое, потом его отправили на Псков и так далее. И вообще, если посмотреть на траекторию движения этого поезда, то она несколько странная. Почему это так? Почему не могли императора допустить, например, в Петербург, для того, чтобы он оперативно принял участие в решении вопросов с вообще, в принципе, разрешением кризиса, который в Петрограде в тот момент имел место?
Ну, здесь очень простой ответ. Это действия, которые проводились на железных дорогах как раз вот этими самыми революционными самочинными, как их тогда называли, организациями. Собственно, контролировали их там деятели, ну, малоизвестные, и фамилии их, пожалуй, сейчас никому ничего не скажут. Поручик Греков там или Бубликов там от Временного комитета Временного правительства или профессор Ломоносов, с одной стороны. А с другой стороны, инициатива была даже и самих железнодорожников, которые, вот как известно, почему, собственно, не удалось пройти ни генералу Иванову с карательным отрядом к Петрограду, ни царскому поезду. Потому что были блокированы пути. Перед отрядом Иванова сняли стрелки, сняли крестовины, разобрали путь. И, конечно, можно было бы идти походным порядком, но это больший риск. А перед царским поездом просто вот было закрыто движение, и поэтому пришлось, конечно, менять маршрут. Но, с другой стороны, вот есть просто такая точка зрения, я думаю, она имеет право на существование, что для успеха операции, конечно, нужно было все-таки либо оставаться в Ставке, потому что при всех вот версиях, что якобы там в Ставке зрел заговор, там Алексеев его вызывал специально государь из Петрограда, на протяжении всего 17-го года в Ставке никаких революционных республиканских настроений нет. Это, как ее там большевики потом окрестили, это осиное гнездо контрреволюции. И в данном случае на Ставку-то можно было рассчитывать. Но другой вариант, еще более серьезный, это тот, что даже выехав из Ставки, государь поехал без охраны по существу. То есть там был конвой, но очень небольшой, немногочисленный. А вот как раз батальон георгиевских кавалеров и другие части, которые можно было бы ему возглавить, и гвардия та же самая с фронта, сосредотачивались разрозненно. То есть там получился такой растопыренный, пальцы получились, а не концентрированный кулак, чего, собственно, и нужно было бы. То есть здесь вот очень много факторов, и все не так просто. То есть объяснить это все одним единственным каким-то обстоятельством, я думаю, невозможно.
Но когда читаешь дневники людей, упоминается о том, что в воздухе веяло чем-то праздничным. Атмосфера напоминала Пасху. То есть люди ходят с красными повязками по Петрограду, и какое-то предчувствие чего-то большого, праздничного, великого и так далее.
Да. Здесь скорее настроения были ожидания вот каких-то радостных перемен, перемен к лучшему. Предполагалось, что если сейчас произойдут такие перемены, то все будет замечательно. И война закончится, и сразу снабжение Петрограда наладится, и всякие там кризисы правительственные исчезнут. Это такая, наверное, специфика массовой психологии. То есть массовая психология, она ведь подавляет личность, она заставляет подчиняться вот каким-то определенным настроениям. И в данном случае эти вот настроения эйфории, хотя, безусловно, их нельзя, наверное, понять, потому что с точки зрения православных ценностей, какая там Пасха? Там как раз Великий пост шел, и были великопостные недели, и надо было бы как-то смиряться, терпеть. Но мы видим, да, действительно противоположную ситуацию, что Пасха потом, когда она уже наступила, то да, вы совершенно правы, вот этот красный цвет пасхальный ассоциировался с революционным цветом знамен. Вот как, опять же, ни странно это покажется на сегодняшний день, но это было так.
В эти дни 2 и 3 марта, ведь вслед за отречением императора Николая последовало и отречение великого князя Михаила. В этом случае, как вы считаете, была ли совершена ошибка, или это было некой закономерностью, что ли, исходя из сложившейся ситуации?
Ну вот сейчас, конечно, по прошествии 100 лет, наверное, следует это признать ошибкой, хотя все-таки понимая ситуацию того времени, понимая чувство настроения тех людей, наверное, можно ее объяснить. Объяснить чем? Михаил, во-первых, не готовился совершенно вот к такого рода ответственности, к такому кресту, вот, который на него вдруг оказался возложен братом. Причем это тоже нужно иметь в виду, что передача престола произошла без каких бы то ни было предварительных консультаций с Михаилом. То есть это было действительно вот решение государя. Когда позже уже Михаилу передали телеграмму, которую как раз писал ему Николай, но уже после отречения, и после того, как Михаил уже сам подписал свой акт отказа непринятия престола, там он во многом усомнился в собственном поступке. То есть он считал, Михаил, что, может быть, и действительно стоило бы престол принять. Другой момент тот, что Михаила убеждали, и это большинство членов Временного правительства, за исключением Милюкова и Гучкова, убеждали в том, что его вступление на престол будет гораздо более легитимным, если его поддержит некое такое всенародное вече, всенародное собрание. Ну и вот эту вот идею учредительного собрания проводили как аналогию некоего такого земского собора. Вот если из рук этого земского собора, из рук этого учредительного собрания Михаил получит власть, то тогда будет все хорошо. Тогда будет действительно ему можно будет говорить, что он законный монарх не потому только, что его брат вот так решил, а потому что и народ его тоже поддержал. Но была соблазнительная идея, и здесь действительно Михаил, я думаю, не мог ее просто так игнорировать. И еще вот один момент, который связан, наверное, с характером Михаила Александровича Романова. То, что он не хотел вступать на престол, переступая через насилие, через кровь. А ведь это пришлось бы сделать в любом случае, потому что, став монархом, допустим, 3 там, или 4 марта, он должен был как-то обозначить свою позицию, ну, например, по отношению к тому же Совету рабочих солдатских депутатов. Вряд ли бы он его признал, потому что это самочинная организация, как тогда говорили. Но она пользовалась поддержкой населения на тот момент, безусловно. И подавлять эти действия, пытаться как-то вот загнать, используя выражение Шульгина, загнать этого страшного зверя, пулеметами, как вот он говорил там в своих знаменитых воспоминаниях позднее, для Михаила, наверное, было невозможно в силу вот опять же его характера. С другой стороны, была некая надежда на то, что в течение времени усилится власть временного правительства и появится возможность передать престол Михаилу. Тем более Керенский его в этом совершенно категорически убеждал. Вы должны подождать, вы должны дождаться вот момента, когда народ вас изберет. То есть вот этот соблазн, он, конечно, сыграл роковую роль в решении Михаила, я думаю.
История показала, что это было уже невозможно. Спасибо вам большое за комментарии.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, постоянный автор журнала «Живая история», был с нами на связи.